театр. Цветной.
Дед Мороз садится в сани.
Ровно в полночь по картонным часам.
Он с огромными мешками.
Ровно в полночь по картонным часам.
Все подарки возит сам.
Это вам, а это вам.
Ровно в полночь по картонным часам.
Ровно в полночь по картонным часам.
Тамара Крюкова. Ровно в полночь по картонным часам. Глава первая. Сказочная витрина. Снежинки перепархивали, садясь на покрытые инеем кружевные ветви деревьев. Кусты выглядывали из-под низко нахлобученных снежных шапок. Мостовые и тротуары, крыши домов и тесные дворики – все выглядело безупречно чистым и торжественным, словно специально вымытым к празднику. На городских площадях высились увешанные гирляндами флажков и лампочек елки. Магазины пестрели мишурой и игрушками, и почти из каждой витрины приветливо улыбались Деды Морозы и Снегурочки. Все сверкало и искрилось, но самыми интересными, конечно, были витрины детского мира. Казалось, за стеклами ожила зимняя сказка. В одной витрине над зеркальной гладью высился ледяной дворец, похожий на айсберг посреди застывшего моря. Из высокой башни выглядывала снежная королева, а возле дворца на льдинах чинно восседали плюшевые моржи и держали вазочки с мороженым. В другой витрине вокруг елки отплясывали собравшиеся на лесной маскарад звездные зайцы, белки, мишки и серый волк. В третьей красовался мышиный городок с маленькими домишками из бревен и мостиком через речку из серебристой фольги. Игрушечные мышата в салазках везли яркие коробки с конфетами. Но лучше всех была витрина с домиком Деда Мороза. На пороге стоял сам хозяин в красной бархатной шубе, отороченной мехом, и поглядывал на большие картонные часы, словно думал, что рисованные стрелки, застывшие на без пяти 12, дрогнут и пойдут. Четверка быстроногих северных оленей, запряженных в доверху нагруженные подарками сани, готовилась отправиться в далекое путешествие. Деда Мороза окружала гурьба пушистых зверушек и нарядных кукол, среди которых особенно выделялась одна с золотыми локонами и в розовом платье с оборками. Все застыли в ожидании. И лишь веселый паровозик бегал кругом и задорно мигал множеством разноцветных огоньков. Возле витрины день-деньской толпилась детвора. Никита пробрался между ребятишек в первый ряд и, припав к стеклу, как завороженный смотрел на бегающий по рельсам состав. Конечно, остальные игрушки ему тоже нравились, но паровоз был, несомненно, лучше всех. Колеса с красными спицами, черная труба и блестящие поручни — все было как настоящее. Лампочки на крыше железного вагончика вспыхнули, и Никите показалось, что паровозик подмигнул ему, выделив из толпы других мальчишек и девчонок. Жалко, что игрушки не выбирают себе хозяев, а самые интересные из них почему-то всегда дорого стоит.
Ой, вот бы мне такой паровозик.
Это игрушка для малышей каких-то.
Подумаешь, какая взрослая. А сама маме все уже проезжала, что тебе нужна говорящая кукла.
Кукла — это совсем другое дело. Мне она не для баловства.
Для чего же тогда? Для работы, что ли?
Да, я бы научилась на нее шить. А потом стала бы настоящей модельершей. И вообще помалкивай. Что ты понимаешь? Ты еще даже в школу не ходишь, вот.
Подумаешь, а я без школы читаю не хуже твоего.
Варька гордилась тем, что уже целых полгода ходит в школу и поэтому знает жизнь гораздо лучше брата. но Никита читал куда бойчее, поэтому Варька притворилась глухой.
А знаешь, я думаю, что детский мир есть на самом деле.
Ха! Вот так открытие! А возле чего мы, по-твоему, стоим?
Я не про магазин, а про настоящий детский мир. С чудесами, где много разных игрушек, и они ничьи. Ну, то есть общие. Играй, сколько влезет.
Ой, никаких чудес на свете не бывает. Ты совсем чокнутый, что ли?
Варька недвусмысленно повертела пальцем возле виска. Никита хотел было обидеться, но тут их позвала мама. И ребята нехотя отошли от витрины, оставив сказку за стеклом универмага. Глава вторая. Загадочные фонарики. Перед сном мама поцеловала Варьку и Никиту, пожелала им спокойной ночи и, погасив свет, вышла из детской. В комнате витал ни с чем не сравнимый аромат Нового года. Пахло хвоей и мандаринами. За окном бесшумно и мерно падали снежные хлопья. Улицы, площади и парки кутались в пуховые покрывала. Под карнизом домов хрустальными гирляндами красовались сосульки, покрытые инеем деревья, стояли словно глазированные сахаром. Снег искрился, и даже ночное небо казалось не темным, а белесым. Варька и Никита лежали и смотрели, как в полумраке комнаты отсвечивали елочные игрушки. В этом было что-то сказочное и таинственное.
Варя, а правда в некоторых странах Дед Мороз подарки кладет в чулки?
Угу.
А я думаю, лучше, если он их прячет под елкой. Железная дорога в чулок не влезет.
Ха! Размечтался. Маленький ты еще, вот и веришь в сказочки. Подарки под елку взрослые кладут. Никакого Деда Мороза на самом деле нет.
А вот и есть.
А вот и нет.
Раз так, поклянись, что не веришь в Деда Мороза. Посмотрим, как он тебе подарки принесет.
Вот еще. Ха! Не буду я тебе клясться.
Варька решила, что осторожность не помешает. Конечно, в Деда Мороза верят только малыши, но вдруг он все-таки есть.
Ну, то-то же. Фигушку на постном масле ты получишь.
А ты погремушку малявкам. На! Вот тебе. Никита, ржавая корыта. Бока погнуты, одно пробито.
А ты...
Никите стало обидно до слез. Он хотел тоже придумать дразнилку по заковыристее, но, как назло, имя у Варьки было совсем не дразнительное. Поэтому он изо всех сил запустил сестру подушкой. Варька увернулась и ловко отправила подушку назад. В это время в комнату вошла мама.
Опять деретесь. Что вы на этот раз не поделили?
Он первый подушкой начал бросаться.
А чего она дразнится?
Не дразнюсь.
Оба хороши. Ни минуты дружно прожить не можете. Вот уж правда вместе тесно. Хоть на ночь уймитесь. Ну-ка, ложитесь спать. И чтобы я вас больше не слышала.
Голос у мамы был очень сердитый, и ребята поняли, что сейчас споры лучше прекратить. Они тихо лежали в кроватях, и каждый думал о своем, пока глаза у них не начали слипаться. Засыпая, Никита видел перед собой чудесную витрину магазина с веселым паровозиком, который бегал по рельсам и подмигивал лампочками. Варька думала о кухле с роскошными золотыми волосами и в розовом платье с оборками. Она уже тысячу раз просила такую у мамы с папой, но у них не было денег. Конечно, если бы Дед Мороз был всамделишным, он бы исполнил ее мечту. Никита проснулся посреди ночи от того, что в комнате зажегся свет. Мальчуган открыл глаза и с удивлением увидел, что елочная гирлянда вспыхивает разноцветными огнями, словно праздник уже начался. Варька, свернувшись калачиком, мирно посапывала в своей постели. Из комнаты родителей не доносилось ни звука. Все спали. Стояла тишина, и только тикали часы, без устали отсчитывая минуты. Наверное, было очень поздно, потому что дом напротив смотрел на улицу заспанными темными окнами, и в нем не горело ни единого огонька. Кто же зажег лампочки? Вдруг Никите показалось, что возле елки что-то шуршит. Он прислушался. Шорох тотчас стих. Никита хотел разбудить Варьку, но в этот момент нижняя ветка вдруг дрогнула, и висящий на ней пестрый зайка из папье-маше начал раскачиваться. Вверх-вниз, вверх-вниз. У мальчишки по спине поползли мурашки. Сомнений не было. За елкой кто-то прятался. Ни жив, ни мертв от страха, Никита натянул одеяло на нос и, не в силах произнести ни звука, ждал, что будет дальше. Вдруг игрушечный зайка спрыгнул с ветки и шустро юркнул под укрытую белой простыней табуретку, на которой стояла елка. В детской опять воцарилась тишина. От удивления Никита даже перестал бояться. Он протер глаза, чтобы убедиться, что все это ему не показалось. Елка по-прежнему сияла огнями, а зайчонка и след простыл. Никита вскочил и растолкал сестру.
Варя, Варя, вставай, ну быстрее, что я тебе скажу?
Ты что, не знаешь, что мама не разрешает нам самим елку зажигать? Я утром все про тебя расскажу.
Это не я зажег.
А кто же?
Наверное, зайка.
Слушай, что ты мне голову морочишь? Какой зайка?
Бумажный, он на нижней ветке висел. Он под елку убежал. Не веришь? Посмотри.
Среди елочных игрушек зайка был самым древним. Его купили еще для мамы, когда она была девочкой. За долгие годы он состарился, блестки облетели. Когда Никита был маленьким и глупым, он решил раскрасить зайчонка и закалякал его цветными карандашами. Правда, зайка от этого не похорошел, и его вешали только вниз, где не очень видно. Но Никита любил его больше всех. Уж больно он был забавный. Глаза у Варьки сузились в сердитые щелочки.
Так я тебе и поверила. Сам его туда сунула, теперь врешь, чтобы тебе за фонарики не влетело. Я все равно про тебя расскажу. И не будет тебе подарка. Ха-ха.
Вредина. Самой тебе ничего не подарят. Может, зайка под елку за моим подарком полез. Сейчас пойду и посмотрю.
Стой, подожди. Сначала я сама посмотрю.
Ну уж нет.
Отойди, маляка.
Нет.
Брат и сестра подскочили к елке одновременно, забыв про то, что на дворе ночь и что они могут разбудить родителей. Ребята вцепились друг в друга и готовы были начать потасовку, как вдруг елочная гирлянда погасла. От неожиданности дети притихли. После нарядного освещения темнота в комнате казалась жутковатой.
Ой, вот видишь, а ты не верила, что елка зажглась сама собой.
Никогда не слышала, чтобы елочные гирлянды загорались сами по себе. Это в комнате кто-то прячется. Ой, а вдруг это опасный грабитель? Может, он только и ждет, чтобы напасть?
Пиварька шустро полезла на четвереньках под кровать. Зато Никита на этот раз почти не испугался, ведь он знал, тут замешаны чудеса, и был уверен, что его любимый зайка не сделает ничего плохого. Интересно, зачем он убежал под елку? Мягкий серебристый свет лился в окно с улицы, и детская казалась таинственной и незнакомой. Мальчик не сразу отважился заглянуть под табурет, на котором стояла елка. Собравшись с духом, он отогнул краешек простыни. Глава третья. Ледяная горка. Под табуреткой было темно. Никита пошарил рукой, чтобы найти зайку, но ничего не нащупал. Тогда мальчуган полез под елку, и вдруг Никита поскользнулся и на животе покатился вниз. Как ни странно это звучит, он стремительно несся по огромной ледяной горке, начинавшейся прямо в детской комнате. Мимо мелькали сугробы и редкие конусы елок. Кое-где горка шла на подъем, и Никиту подбрасывало, как лыжника на трамплин. Потом горка опять ныряла вниз и снова вверх. От бешеной скорости захватывало дух. Острые льдинки-снежинки иголочками покалывали лоб и щеки.
Сколько тебя влезет, хоть до самого утра. А вдруг он и правда попался в лапы грабителя?
В комнате по-прежнему стояла подозрительная тишина, и Варька не на шутку испугалась. Девочка хотела позвать на помощь родителей, но, поразмыслив, решила, что Никиту так просто не схватишь. Это она знала по себе. Никто не умел так отчаянно брыкаться, как ее любезный братец. Нет, без боя он бы не дался. Наверняка притаился под табуреткой, чтобы ее напугать. Варька решительно подошла к елке, нагнулась, рывком подняла простыню и застыла в изумлении. То, что она увидела, не поддавалось никакому объяснению. Прямо под елкой начиналась гигантская ледяная горка. Варька протерла глаза и ущипнула себя за руку, чтобы убедиться, что не спит. Накатанная, словно зеркало, горка все так же голубоватой лентой тянулась из-под елки.
Вот так, Никитка, взял и укатил себя, оставил меня одну дома. Такого я от него никак не ожидала.
Варька еще никогда не была на него так сердита. Сначала она хотела разбудить маму и все ей рассказать, но передумала. Нетрудно представить, что скажет мама, увидев в полу дыру, да еще с ледяной горкой. К тому же родители наверняка подумают, что она с Никитой заодно. Без подмоги такую горку ни за что не накатать.
Эй, Никита! Интересно, как он теперь вернется, если я ему не открою? Ха! Он даже до звонка не дотягивается. Ну и пусть сидит на лестничной площадке и мерзнет.
Но, немного подождав, Варька забеспокоилась. Хотя Никита ей порядком докучал, все-таки она была старшей сестрой и должна была за ним присматривать. К тому же было любопытно посмотреть, каким образом горка проходит через квартиры многоэтажного дома. Вот будет смех, если скатиться вниз мимо храпящих соседей. Немного поколебавшись, Варька зажмурилась, оттолкнулась и помчалась вниз. Казалось, скользить совсем не страшно. Снег летел в лицо, расплетенные на ночь косички развивались по ветру, и хотя Варька была в одной ночной рубашонке, она почему-то совсем не мерзла. Одна снежинка-смешинка упала Варьке на язык, и девочка звонко засмеялась. Так с хохотом она влетела в большой рыхлый сугроб. Снежинки взметнулись вверх, словно кто-то разорвал пуховую перину. А когда они осели, и Варька огляделась, ей стало не до смеха. Ни домов, ни городских улиц не было и в помине. Вокруг простиралась необъятная снежная степь. Соседний сугроб зловеще зашевелился. Мужество окончательно покинуло девочку, и она, не разбирая дороги, бросилась прочь, но тут же по пояс провалилась в снег.
Мамочка!
Не помня себя от страха, беглянка пыталась выкарабкаться.
Варь, постой! Это я!
Из сугроба, отряхиваясь, показался Никита. Дети бросились друг к другу, словно после долгой разлуки. Варька в жизни так не радовалась при виде брата. Она даже забыла, что сердита на него.
Никиточка!
Варь!
Наконец, ликование прошло. Надо было думать, что делать дальше.
Интересно, а куда это мы попали?
Ну, известно куда. Под елку!
А то я без тебя не вижу, что под елку. Лучше скажи, как теперь домой вернуться?
Не знаю. Надо подумать. Папа всегда говорил, что одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому давай думать вдвоем.
Давай.
Вот, например, можно посыпать горку песком. Это если бы у нас был песок. Или можно залезть по веревке. Это если бы к ножке табуретки в комнате была привязана длинная-предлинная веревка. Или можно прорубить ступеньки ледорубом, как альпинисты. Но это если бы у нас был ледоруб.
Если бы да кабы.
К сожалению, на этом полезные идеи у Никиты кончились.
Наверное, две головы для такой трудной задачи мало. А может, Никиткина голова не считается? Он ведь еще в школу не ходит. Вот если бы я думала вдвоем с папой, например, тогда мы наверняка что-нибудь придумали бы.
Однако Варька оставила свои размышления при себе. Сейчас у нее не было настроения затевать ссору. Ребята огляделись в поисках хоть какой-нибудь тропинки, но тщетно. Все кругом было заметено снегом.
Ни дороги, ни пути. Какое-то непутевое место.
Да сам ты непутевый. Вот теперь из-за тебя замерзнем, заболеем, и все праздники будем валяться в постели. Ни утренников, ни елок. Ну почему мне достался такой брат?
Мне, может, самому такая сестра даром не нужна. Ябеда, корябеда.
Что?
Назревала новая ссора. Откуда ни возьмись, подул холодный ветер. До сих пор ребята ни чуточки не мерзли, хотя и оказались на улице без шапок и пальто. На вид снег был настоящим, но на ощупь теплым, как пух. Сейчас заметно посвежело. По земле потянулась поземка. Мороз крепчал. Снег обжигал босые ноги холодом. Легкая пижамка и ночнушка были не самой подходящей одеждой для такой погоды. Ребята продрогли так, что у них зуб на зуб не попадал. Забыв про перебранку, они точно воробьи нахохлились, прижавшись друг к дружке.
«А где же горка?»
«Горка?»
Ребята растерянно огляделись. Ледяная горка словно испарилась. Единственным возвышением на снежной равнине был большущий снежный сугроб. Но его никак нельзя было принять за сказочную горку, с которой началось приключение. Детям стало еще тоскливее. Как-никак горка начиналась не где-нибудь, а в их собственной комнате. Теперь последняя связь с домом была потеряна. Ребята и не знали, что волшебство еще только начинается. Неожиданно на снегу под сугробом вырисовался яркий желтый квадрат света. Варька и Никита замерли в изумлении. Они приняли за сугроб чей-то заснеженный домик. Свет падал из крошечного слюдяного оконца, глубоко утопленного в снегу. Не мудрено, что ребята не заметили его сразу. Послышался звук отодвигаемой щеколды, скрип петель, и в сугробе открылась дверца. Глава четвертая. Странная парочка. В дверях показалась белая мордочка с раскосыми глазами. Оглядев ребят с ног до головы, хозяйка открыла дверь пошире, и дети увидели зайчиху. Да какую модницу! В широкой юбке с оборками и на крахмаленном кружевном чепце она напоминала добродушную тетушку. Зайчиха нервно подергала розовым носиком и всплеснула лапками.
Бедные крошки, вы совсем окоченели? Скорее проходите, у нас в норе сухо и тепло. Вы вмиг отогреетесь.
Варька и Никита с благодарностью приняли приглашение. Поспешно нырнули в дверь и оказались в длиннющем узком коридоре. Он то и дело петлял и сворачивал, чтобы лисицы и волки не могли добраться до заячьей норы. Тетушка-зайчиха заботливо освещала дорогу свечой, чтобы дети не оступились. Наконец, они вышли на свет и застыли в изумлении. Представшая их взору комната ничуть не походила на заячью нору. Это была настоящая гостиная. Посреди комнаты стоял застеленный вышитый скатертью стол, а над ним висела лампа с оранжевым абажуром. Спинку дивана украшали кружевные салфетки, а на полке стоял караван слоников, один меньше другого. В резном буфете красовалась расписная посуда. По стенам были развешаны фотографии многочисленной заячьей семьи. Мерно тикали часы-ходики. В углу возле камина стояло кресло-качалка. В нем, подставив задние лапы поближе к огню, дремал старый заяц, белый как лунь. В лапах он сжимал газету со странным названием «Дремучие новости».
«Эй, детка, посмотри, кто к нам пожаловал!»
Заяц в ответ всхрапнул и продолжал досматривать сон через сползшие на нос очки. Тетушка-зайчиха покачала головой и оставила мужа в покое. Она гостеприимно усадила ребят и стала хлопотать возле буфета. Вскоре на столе появились чайные чашки, розетки с вареньем, пирожки, калачи, баранки. От всего происходящего у Варьки голова шла кругом. Сначала ледяная горка, потом домик-сугроб, теперь чаепитие у зайцев. Чудеса да и только. Никита, напротив, быстро освоился и так, по-свойски, намазывал морковным вареньем хлеб, словно был завсегдатаем заячьих нор.
«Да вы кушайте, не стесняйтесь. Чаек на травах заваренный».
«Скажите, пожалуйста, а куда мы попали?»
«Ну и ну! До чего же вы докатились? Пришли за подарками, а сами не знаете куда?»
«Мы не за подарками. Мы полезли под елку, а потом случайно по горке докатились».
«Насколько я понимаю, дети под елку лезут за подарками. Разве не так?»
«Да! Вы правы!»
«Только вы чуточку поторопились. Под елкой подарки появятся завтра. Надеюсь, вы хорошо себя вели, жили дружно и не ссорились?»
«Ну, вообще-то иногда бывало, но это все из-за него».
«Почему это из-за меня? Сама вредина и я беда».
«А ты пыльным мешком стукнутый, да?»
А ты?
«Да ты сам-то и а ты!»
«Ну, так дело не пойдет. Не хватало еще, чтобы вы поругались в детском мире».
«А при чем тут детский мир? Это ведь название магазина».
«Магазин называют детским миром понарошку. А сейчас вы попали в самый настоящий детский мир, где сказки превращаются в быль, где могут случаться любые чудеса и где живет Дед Мороз. Сегодня в полночь он как раз отправляется развозить новогодние подарки».
«Значит, здесь живет настоящий Дед Мороз? Вот видишь, а ты говорила, Деда Мороза нет».
«Да потому что все равно Деда Мороза — это переодетые дядьки».
«Ах, да чего же сейчас пошли умные и сообразительные детки. Их не проведешь, они понимают, что к чему».
По правде говоря, Варька никак не ожидала такой поддержки. Она высокомерно глянула на брата и отодвинулась от него подальше, всем своим видом показывая, что о нем речь не идет.
«Ты, миленькая, правильно подметила. Деду Морозу повсюду за одну ночь не поспеть. Вот он и подряжает помощников. Надевают они тулупы, нацепляют бороды и ходят по домам, подарки разносят. Весь секрет в том, что настоящий-то Дед Мороз среди переодетых ходит. Поди тут разбери, где он сам, а где его помощник?»
При этих словах старый заяц встрепенулся и тряхнул ушами.
«Немощный? Это я-то немощный? Да ты, старуха, думай, что говоришь».
«Хватит спать! Гостей встречай!»
«Ну что ж, можно и чай».
«Я говорю, принимай гостей».
«Припасла гвоздей? Старуха, что ж ты мне не сказала, что у нас гости? Я так зачитался, что даже не заметил, что молодежь пришла на стариков поглядеть».
«Больно им надо на тебя глядеть».
«Какой медведь?»
«Им нужен Дед Мороз».
«Увы, не дорос. Что ж ты нам такое бормочешь, старуха? Он у нас еще осенью дорос. Всю морковку и капусту с грядок убрали и в кладовую положили. Даться им расти некуда. Вы на мою зайчиху-то внимания не обращайте. Она добрая и хозяйка отменная. Одна беда. К старости даже стала глухая, как папоробка. Вот и промочит всякую ерунду. А вы правильно сделали, что пришли со стариком потолковать. Да я вам вот что скажу. Теперь разве зайцы пошли? Одно недоразумение. Вот в наше время были зайцы, так зайцы. Взять хоть меня. Кто из молодежи-то может похвалиться, что он волка поймал?
Ну, старый опять развоевался. Уж сидел бы и не гу-гу.
Это верно. Я и сейчас еще. Ого-го!
Заяц хотел приподняться с кресла качалки, но лапы его беспомощно подкосились, и он чуть не свалился. Хорошо еще тетушка-зайчиха вовремя подхватила старика и усадила на место. Хозяйка поднесла ему плошку с тертой морковкой.
«Ладно тебе, утихомирься. Покушай лучше морковки».
«Поносанный у лосади подковкой?» О, какой еще лосади? Что за подковки? Старость и нерадость. Совсем ты, зайчиха, оглохла. Что бы ты без меня делала? Да, прошли былые денечки. Состарились мы. Молодезы за с нами искусно, а все на гулянку разбежались. А нам осталось только газет почитывать. Я, правда сказать, страсть, какой охотник до чтения. Вот, к примеру, «Дремучие новости». Очень правильная газета. Стоит ее раскрыть, как дрема, так и закатывает. Захватывающее чтение.
Глаза его слипались, голова клонилась все ниже и ниже. Скоро он захрапел, и газета накрыла читателя с головой, оставив на виду только кончики ушей. Дети поняли, что детка по уши ушел в чтение.
«Ха! Какой смешной! Сам ничего не слышит, а говорит, что вы глухая!»
«Он не смешной, а самый лучший и самый храбрый! Он, между прочим, волка поймал!»
«Настоящего волка! Значит, он говорил правду?»
«Да не может быть!»
«Еще как может! В молодости мой дедка был страсть какой смелый и ловкий! И красавец хоть куда! Однажды приключилась с ним такая история. Погнался за ним волк. Он петлять и плутать, а волчище матерый попался, не отстает. Заяц за куст, и волк за ним. Заяц через бурелом, и волк туда же. Все ближе лютый зверь подбирается. Дышит хрипло прямо в спину. Ну что делать? Тут у каждого бы сердце в пятки ушло, только не у моего храбреца. Прыгнул он в заросли, а там, на счастье, волчий капкан стоял. Заяц-то не промах. Он ловушку одним махом перескочил, а волк примехонько в железные зубы и угодил. Про тот случай у нас в лесу каждая букашка знала. Тогда всякая зайчиха мечтала, чтобы герой ее в жены взял. Только он из всех меня выбрал. С тех пор так вместе и живем. Вот какой у меня необыкновенный заяц.
Пахра, 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 пахра.
И впрямь пора, а то не ровен час Дед Мороз отправится в путь, и вы его не застанете.
Смотри-ка, на часах без 5:12, точно как в витрине.
Значит, до полуночи осталось всего 5 минут, мы не успеем.
Полно горевать. У одного за 5 минут столько всего произойдет, сколько у другого за год не случится. Поспешать надо, не торопясь.
Тогда и не опоздаете.
Глава пятая. Обновки. При одной мысли, что они снова окажутся на морозе, ребятам стало зябко. Что и говорить, одеты они были явно не по сезону. В гостях у зайцев они отогрелись и совсем позабыли о том, что за окном свирепствует зима. Однако делать нечего. Дети тяжело вздохнули, поблагодарили тетушку-зайчиху и понуро пошлепали босыми ногами к выходу.
«Погодите! Вы же замерзнете! Пойдемте, я поищу для вас пару хорошеньких шубок!»
Зайчиха взяла подсвечник и поманила гостей за собой. Озадаченные Варька и Никита последовали за хозяйкой и оказались в гардеробной, сплошь уставленной вешалками, на которых висело множество сереньких шубеек из заячьего меха самых разных размеров. Здесь так сильно пахло мятой, душицей, ромашкой и другими ароматными травами, что ребята дружно чихнули.
Будьте здоровы!
Будьте здоровы!
Знаете, это пристранное местечко. Стоит только сюда войти, как все тотчас простужаются и начинают...
Зато моль тут никогда не заведется. Наша мама прокладывает шерстяные вещи чем-нибудь душистым, чтобы не завелась моль.
Что верно, то верно. Я думаю, моль боится простуды. В самом деле, как же она будет лечить насморк, если у нее нет носа?
Да, когда насморк, нос надо закапывать. Мне мама, когда я болею, каждый раз закапывает.
Скажите на милость, никогда бы не подумала о таком интересном способе лечения. Закапывать нос? А как узнать, что его пора откапывать?
Откуда?
Оттуда, куда его закопали.
Да не слушайте вы его, он, как всегда, все перепутал. Гораздо лучше полоскать горло.
Я думаю, ты права, моя милая. Полоскать гораздо лучше. Ласку все любят. Однако мы с вами заговорились, а нам надо выбрать шубки по размеру.
А чьи это шубки?
Моих зайчат. Зимой все зайцы в белом щеголяют, а летние шубейки я чищу, латаю, чтоб к весне они были как новенькие. Видите, какие они серенькие и пушистые.
Тетушка-зайчиха по праву гордилась своей работой. Все одежки были чистыми и аккуратными, волосок к волоску.
Неужели у вас такая большая семья?
Еще бы! Дети, внуки, правнуки. Сейчас они все на гулянье. Разве усидит молодежь в такую пору дома?
Зайчиха споро перебирала шубки в поисках подходящих. Наконец она выудила прихорошенькое меховое пальтецо с пелериной для Варьки и шубку попроще для Никиты.
Вот, примерьте-ка эти.
Ой, какая прелесть! Да тут еще и варежки!
Девочка натянула обновку и примерила пуховые рукавички, которые висели в рукавах на резинке. Шубки и впрямь были славные и сидели на детях так ладно, словно были сшиты специально для них. Пока ребята наряжались и оглядывали друг друга, зайчиха достала из сундука капор и шапку-ушанку и прибавила к ним две пары теплых меховых сапожек. Теперь путешественникам была не страшна никакая стужа. Хоть на Северный полюс отправляйся.
А далеко живет Дед Мороз?
Ну, для кого далеко, а для вас не очень. Ведь вы идете вдвоем.
Ну и что? Разве от этого путь становится короче?
А как же? Ровно в два раза, потому что его надо разделить пополам.
Теперь понятно, почему в одиночку дорога кажется гораздо длиннее и скучнее.
Молодец, правильно подметил. Где мир да лад, там дорога коротка. А где ссора да брань, там и вовсе с пути сбиться можно.
А может, вы с нами пойдете? Тогда дорога будет еще короче. Ну, пожалуйста.
Какая умница-разумница! Вмиг придумала, как дорогу еще укоротить. Я бы с вами пошла, будь я помоложе. Да стара я стала. Уж не скачу, как прежде, а еле плетусь. Со мной вы чего доброго к Деду Морозу опоздаете. Лучше вам другого провожатого найти.
Ну, где же его найдешь?
Да.
Знам где. На маскараде. Испокон веков под Новый год все зверье на поляне возле ельника собирается. И идет потеха до утра. Нынче там и старый млад. Так что вы провожатого в раз отыщете.
Ой, а как же мы вам шубки вернем?
Да.
Об этом не беспокойтесь. Как только захотите вернуться домой, снимите зимние одежки, и вы тотчас окажетесь у себя. А шубки никуда не денутся. Зайчата их потом подберут.
Она провела гостей назад через гостиную, где мирно спал дедка-заяц, и посветила в темном коридоре, который, петляя, вел к выходу из заячьей норы. Варька все еще надеялась, что тетушка-зайчиха согласится проводить их хотя бы до ельника.
А мы не заблудимся?
Да что вы! Если дружно пойдете, то тут рукой подать. Счастливого пути! Не забудьте, пока у вас мир да лад, вы на верном пути.
Свет в окне погас, и заячий домик опять стал похож на самый обыкновенный сугроб. Глава 6. Маскарад. Ночь была ясная. Вокруг краюхи месяца крошками рассыпались звезды. От порога заячьего домика вела хорошо утоптанная тропка. Петляя мимо сугробов, она терялась вдали, где на горизонте причудливыми зубцами чернел лес.
Ну и ну! Ничего себе рукой подать!
Увидев, что до леса так далеко, Варька чуть не заплакала от досады. Неужели тетушка-зайчиха над ними посмеялась? Ребята обернулись к заячьему домику, но теперь он ничем не отличался от обычного сугроба. Дети обошли его кругом. Дверцы и окна как не бывало. Если бы не заячьи шубки и сапожки, они подумали бы, что чаепитие в заячьей норе им просто приснилось. Настроение у Варьки и Никиты окончательно испортилось. До полуночи осталось 5 минут, а до ельника и за 2 часа не доберешься. Где уж тут поспеть к Деду Морозу? Однако близко ли, далеко ли, а надо идти. Ребята взялись за руки, шагнули. И вдруг оказались на нарядной, залитой светом поляне. Дети недоуменно переглянулись. Позади них не было ни заснеженной равнины, ни заячьего домика-сугроба. Посреди поляны росла высокая пушистая елка, украшенная золотыми шишками и орехами. Вместо елочной мишуры ее серебрил иней. По ветвям сновали юркие белки на крахмаленных фартуках и косынках. Они срывали шишки и орешки и одаривали собравшуюся под елкой детвору. Зайчат, медвежат, мышат, волчат. Конечно, не всем такое угощение было по вкусу, но кому не хочется унести с праздника золотую шишку? В лунном свете снег поблескивал, искрился, и от этого было светло, как днем. На поляне собралось множество прелюбопытного народа. Тут были и кот в сапогах, и волк в овечьей шкуре, и хомяк в ежовых рукавицах, и даже подслеповатый крот, звездочет, который с удовольствием разглядывал ряженых в маленький телескоп. Под косматой елью расположился лесной оркестр. Дятел в красной шапочке задорно барабанил по стволу дерева. Зайцы играли на ксилофонах, сделанных из сосулек разной величины. При этом большие сосульки откликались звучным голосом «бом-бом», а маленькие тоненько подпевали «тинь-ли-тинь». Полевые мышки звонили в колокольчики «динь-динь-дон». А лисица, как настоящая артистка, в платье из красного бархата играла на арфе. Весь честной народ с удовольствием отплясывал под развеселую музыку. Позабыв про время, дети загляделись на танцующих. Ноги сами так и притоптывали в такт. Вдруг Варьке прямо на курносый нос села какая-то мошка. Девочка хотела смахнуть ее, но мошка неожиданно заговорила.
Не пойму, вы зайцы, переодетые в человеков, или человеки, переодетые зайцами?
Варька скосила глаза и открыла от удивления рот. У нее на носу сидело существо, похожее на крошечного слона с крылышками. Крылатый слон взлетел и опустился Никите на ладонь.
«Ой, кто это?»
«Вообще-то я муха. Меня зовут Цокотухой. Может, слышали? Но сегодня по случаю праздника из меня сделали слона. И, по-моему, очень удачно получилось».
А на уроке природоведения мне учительница говорила, что мухи зимой спят в анабиозе.
Ну и что же? Дети по ночам тоже спят, но только не под Новый год.
К сожалению, этот увлекательный разговор пришлось прервать, потому что щеголеватый жук-носорог пригласил муху-слона на кадриль, и они, жужжа, закружились в танце.
Братва, под зайцев кусите.
Варька и Никита обернулись и увидели странную особу, одетую в замызганную вязаную кофту, клетчатую юбку и мятый чепец.
А вы кто?
Бабушка я, бабуся. Неужто не узнали? А вы, значит, повеселиться пришли?
Нет, мы по делу. Нам провожатый нужен, чтобы дорогу к Деду Морозу показал. Вы... нет?
Провожатый! Считайте, что вы его нашли. Я большая мастерица дорожку указывать.
Это была самая странная бабушка, какую детям когда-либо доводилось встречать. Честно говоря, при виде ее острых желтых клыков у Варьки отпало всякое желание брать бабусю в провожатые.
«Мы с вами никуда не пойдем. Нам не разрешают с незнакомыми взрослыми уходить».
«Ой, так вы, оказывается, еще маленькие. Вам разрешение нужно».
«Это он маленький, он еще в сад ходит, а я не маленькая. Я уже целых полгода хожу в первый класс, вот».
«Ну, а ты-то взрослая и можешь идти со мной».
Девочка в нерешительности заколебалась. С одной стороны, эта странная старушенция ей совсем не нравилась. А с другой, хотелось показать, что она уже большая и сама отвечает за свои поступки.
«Не ходи, Варь,
Так он, оказывается, тобой командует. А я-то думала, ты самостоятельная.
Вот еще командир нашелся. Не хочешь — не иди. А у меня своя голова на плечах. Я без тебя знаю, что делать.
Вот именно. Обойдемся без него. Первый придешь, первый подарок получишь. Правду говорят. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Схватила Варьку под руку и поволокла за собой. Никита пошел было за ними, но Варька даже не обернулась в его сторону, и он обиженно остановился, не зная, что делать дальше. Между тем бабушка, решительно расталкивая танцующих, вела девочку к краю поляны, за которую начинался дремучий лес.
Бабушка! А что-то у тебя такие большие уши.
Уши? Это чтобы лучше слышать тебя.
А почему у тебя такие большие глаза?
Слышь, детка, а ты случайно красной шапочке не родня?
Нет, а что?
Я как про нее вспомню, так у меня в животе изжога.
Почему?
Потому что кончается на «у». Пирожки у нее не свежие были. Вот почему.
Варька со старушкой были уже возле самой кромки леса, а Никита все глядел им вслед. Бабушка зацепилась подолом за ветку, и мальчик увидел под юбкой волчий хвост. Все Никитины обиды тотчас улетучились. Сестру надо было спасать, но как одолеть сильного матерого волка? Глава 7. На тропе войны. Никита в отчаянии огляделся в поисках подмоги и тут увидел зайчишку с головы до пят, измазанного красками. Никита был готов поклясться, что это тот самый зайка, который сбежал с елки. Только теперь он был ростом с настоящего зайчонка. На голове у него, рядом с ушками, торчали два разноцветных пера, а за спиной болтался лук и колчан со стрелами на присосках, очень похожий на тот, что был у Никиты дома. Зайчонок приложил лапку к груди. Другой бы на месте Никиты растерялся, но мальчик сразу смекнул, что к чему. Тем более он сам любил играть в индейцев и смотрел про них много кинофильмов. Никита тоже приложил руку к груди.
Косой глаз приветствует своего красносекого брата.
Я храбрый охотник. Мне нужна твоя помощь, Као.
Моя помогать твоя. Твоя идти вигвам воздя отважных сиропузов.
Косой глаз знаком приказал Никите следовать за ним. Обогнув небольшой березняк, мальчик застыл в изумлении. Перед ним на утоптанном снегу стоял настоящий вигвам. Неожиданно раздался воинственный клич, и тотчас со всех сторон сбежались живописно разрисованные зайцы. Они окружили Никиту, размахивая игрушечными томагавками и луками. Никита не был трусом, но зайцев набежало так много, и они были настроены так воинственно, что мальчугану стало не по себе.
Красносекий брат, мой друг! Кровозадный тигр, сдать его вигвам!
Зайцы тотчас присмирели, а о Никите и говорить нечего. Ему почему-то расхотелось идти в вигвам вождя. Если бы там его ждал просто тигр, с этим еще можно было смириться. Но кровожадный тигр — это уж слишком.
Твоя идти вигвам.
Ой, будь что будет.
Никита храбро шагнул внутрь. Посреди вигвама На шкурах восседал заяц в черно-рыжую полоску. Голову его украшало пышное убранство из перьев. Никита почувствовал, что к нему возвращается храбрость.
Ты кровожадный тигр?
Да, моя вождь — отважный племя сиропузов. Садись рядом с моя. Твоя и моя, друг. Надо выгрызть морковку мира.
Ну нет, мне сейчас некогда. Надо спешить.
Спешка нехорошо. Сначала морковка мира, потом дело.
Косой глаз принес большущую морковку, и зайцы, чинно рассевшись, пустили ее по кругу. Первым откусил Никита, потом вождь, а вслед за ним каждый по очереди хрумкал морковкой, пока от нее не остался лишь хвостик. В другой раз Никита был бы счастлив поиграть с зайцами в индейцев, но сейчас ему было не до игры. Все его мысли были о Варьке, которую волк уводил все дальше в чащу. Наконец мальчуган не выдержал.
Нам надо поспешить. Серый волк украл мою сестру.
Зачем ты, серый волк, украл его сестру?
Серый волк не красть сестра храброго охотника.
Почему храбрый охотник говорит неправда?
Как он тоже серый волк? Ой, от этих индейских имен получается сплошная путаница. Украл не серый волк, а серая бабушка, то есть бабушковый волк.
Чем больше Никита пытался растолковать все попонятнее, тем путаннее становились объяснения. К счастью, вождь сиропузов оказался на редкость мудрым.
За мной, сиропузы! Серомордый, опять выходить на тропу войны! Надо позвать племя рыжих скаканчей!
Не прошло и нескольких минут, как зайцы и белки, вооруженные хлопушками и луками, собрались возле вигвама. Было решено устроить волку засаду, и пестрое воинство под предводительством храброго охотника Никиты бросилось в погоню. В самом хвосте, отдуваясь и пыхтя, бежал косой глаз. Лапки у зайчонка были гораздо короче, чем у его собратьев, поэтому вскоре он так отстал, что потерял других из виду. Косой глаз уже забеспокоился. По той ли дороге он скачет, как вдруг за поворотом тропки увидел прямо перед собой старушенцию с девочкой. Зайчонок резко затормозил всеми четырьмя лапками, проехался по снегу, перекувырнулся и налетел прямо на старушку. Бабушка схватила малыша за уши и оскалилась в пренеприятнейшей улыбке.
«Это что за мелюзга? По ногами путается!»
«Твоя рассердить кровозадный тигр!»
«Чего это ты бормочешь? Тигр, говоришь, осерчал? С чего бы это? И где он сам-то?»
Запас храбрости у зайчонка иссяк. В это время из засады вышел вождь сиропузов. Он взялся за рукоять висящего у него на груди томагавка.
«Кровожадный тигр перед тобой! Твоя отпускать косой глаз и девочка сейчас же! Или моя сердится!»
«Кровожадный тигр? Я тебе вот что скажу, полосатый. Моя твоя не понимай. А если твоя не убегай, да побыстрее, то моя твоя покушай. Брысь отсюда!»
Бабушка пинком отшвырнула кровожадного тигра с дорожки. Такого неуважения к вождю племени Никита не потерпел и выбежал из засады.
«Берегись, сын шакала! Храбрый охотник зол на тебя! Сиропузы, огонь!»
«Ты охотник!»
В этот момент отважные сиропузы с воинственными кличами и гиканьем повыскакивали из кустов и разом выстрелили хлопушками. От неожиданности волк плюхнулся на снег и заткнул уши, но тут увидел летающие кружочки конфетти и затрясся от ужаса.
Караул! Убивают! Шкуру я держу! На кусочки изорвали!
Лучники к бою! Огонь!
В воздухе засвистели стрелы на присосках. Не успел волк опомниться, как превратился то ли в ежа, то ли в дикобраза. Стрелы торчали из растрепанной шкуры, как иголки. Пришла очередь белок вступить в сражение. С веток посыпался град шишек и золоченных орехов.
Держи, серый! Вот тебе добавить подарочки!
Пытаясь увернуться от снарядов, волк вертелся юлой, но это его не спасало. Наконец он улучил момент и со всей прыти рванул в лес.
Надо было сразу предупреждать, что ты охотник. Связался на свою голову.
Видишь, как быстро убежал, даже шишки не захватил.
Нет, одну шишку он точно долго будет носить у себя на макушке.
Варька, насупившись, стояла в стороне. Она чувствовала себя виноватой, но ей совсем не хотелось, чтобы младший брат ее отчитывал. Когда к ней подошел Никита, она была готова огрызнуться на его слова.
«Знаешь, я за тебя очень испугался».
Варька смотрела на брата и не знала, что и подумать. Никита не собирался попрекать ее и затевать ссору. Некоторое время они стояли молча, а потом Варька крепко обняла Никиту и сказала:
«Ты самый лучший брат на свете.